Студия подкастов «Радио Свобода».
Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной 88-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гость нашей передачи – бывший российский предприниматель, политик и писатель Константин Натанович Боровой. И мы поговорим сегодня о том, как в эшелонах российской власти принимали решение о начале войны России в Чеченской республике Ичкерии в 1994 году. Наш гость – Константин Натанович Боровой. Окончил в 70-м году факультет вычислительной техники Московского института инженеров транспорта и в 74-м МехМАТ МГУ. Защитил диссертацию в 1983 году. В 89-м работал в научно-исследовательских институтах и преподавал в учебных институтах и университетах. Наиболее известен как президент первой и крупнейшей российской биржи. В 1992 году создал партию экономической свободы. Уважаемый Константин Натанович, кто в Кремле из тогдашних руководителей был яростно против первого президента Чеченской республики Ичкерии Джохара Дудаева?
Ну, понимаете, там причина-то все-таки была в другом. Причина была, персонали могли быть разные. Там, ну, был ответственным за войну, вот за подготовку, называют Шахрая, Егорова, Батурина. Но концепция вот этой войны, она зависела от двух факторов. Первый фактор – это желание предотвратить федерализацию. Потому что, ну, просто там Ельцин, его окружение, они не умели управлять федерацией. Тогда Татарстан начал заявлять о независимости внутри федерации. На самом деле, после развала Советского Союза, он, в общем, не доразвалился. По существу, многие государства, которые хотели объявить независимость или успели даже объявить, вот как Чечня, они хотели быть независимыми государствами. Вот. И второй фактор – это КГБ. Фактор КГБ очень существенный. Для них нужны были события, явления, обстоятельства, которые потребовали бы их возвращение в политику, в действующую власть. И для них, и они делали многое для того, чтобы, ну, этот конфликт развивался между Дудаевым и Ельциным. Вот, и мы это обсуждали с Захаром Мусаевичем много раз. Он в начале вот этой своей идеи независимости, ну, идеи чеченского народа, конечно, он обратился за помощью к Жириновскому. И Жириновский посещал и делал вид, что он помогает Дудаеву установить контакт. Но Жириновский тогда особенно был, ну, просто представителем КГБ, представителем тех сил, которые, безусловно, не были заинтересованы в независимости Чеченской Республики. Это была ошибка, он признавал это, Захар Мусаевич. Так что вот эти два фактора, они играли существенную роль, и, ну, фактически они объединились, так сказать. Вот эти люди, Шахрай, Егоров, Батурин, это люди, близкие к ФСК, по-моему, тогда уже, а не КГБ, но были идеологи, так сказать, сильного государства. Мы создали тогда с Андреем Владимировичем Козыревым фонд внешнеоборонной политики и обсуждали, так сказать, ну вот проблемы развития России. И нас тогда посещали и присутствовали на этих заседаниях фонда такие настоящие российские империалисты. Вот те, кто сейчас, кстати говоря, руководит этим фондом, там Сергей Караганов, Андроник Мигранян, ну и многие другие. Дудаеву возвратиться в Чеченскую республику из Эстонии помогал, там, скажем, Геннадий Эдуардович Бурбулис. Это была идея. Чеченская республика до Дудаева представляла из себя такой коммунистический анклав, который выступал против независимости Чеченской Республики. И идея демократизации была, ну, неприемлема, скажем, вот для горсовета. Первый конфликт, с которым столкнулся Дудаев, когда появился в Чеченской Республике, значит, его пытались просто изолировать и не допустить к власти, не допустить к выборам. Дудаев был избранным президентом, кстати говоря, именно поэтому покушение на него, которое чекисты совершили, это было настоящее уголовное преступление.
Когда мы говорим о начале войны, очень часто на Западе, по крайней мере, мне приходится все время слышать, вопрос связан с нефтью. Могла ли нефть способствовать тому, чтобы Россия вот хотела развязать войну именно из-за вопроса, связанного с нефтью, нефтью в Грозном, нефтью в Чечне?
Вы знаете, пропагандистская кампания, которая сопровождала начало войны, саму войну, у нее было очень много установок, очень много тезисов, которые продвигались. Фактор нефти чеченской, конечно, не играл существенную роль. Это доля чеченской нефти в нефтяном обороте России микроскопическая. Вы знаете, я взаимодействовал в Европе с немецкими социал-демократами. Они поддерживали, так сказать, антивоенное движение в России. И там было очень много таких полученных от России пропагандистских установок, таких объяснялок, почему там началась эта война, что не нравится Ельцину, России в Чеченской Республике. И, в общем, надо сказать, что пропагандистская кампания, которая транслировалась на Запад, она достигла своего результата. Протесты против этой войны были, но доминирующая точка зрения была, что это внутренний конфликт. При том, что Дудаев заявлял о независимости Чеченской Республики. Но чекисты очень четко блокировали все эти попытки Дудаева, мои попытки начать переговоры, начать, ну, просто разговор. Я несколько раз и от Дудаева из Чеченской Республики звонил просто в Кремль, разговаривал с помощниками Ельцина. Ну, они блокировали контакты с Ельцином. Я был формально, так сказать, депутатом, представителем Госдумы, вот, и Ельцин мог со мной разговаривать, тем более, что, ну, вы, наверное, знаете, мы общались, и, в общем, главную поддержку в 91 году, в августе, Ельцин получил от меня, от брокеров, которые выступили в защиту Ельцина, Белого дома.
А когда у вас произошел первый контакт с Дудаевым? Когда вы познакомились?
Это было, я думаю, что 94 год, конец. До этого там все контакты его сводились к контактам с Жириновским. Жириновский часто туда ездил. Но у меня тогда была служба, так сказать, разведки, безопасности. Мы следили за действиями Жириновского. И, в общем, довольно быстро поняли, что он морочит голову Дудаева. Вот я предложил ему встретиться, обсудить. Это была первая поездка еще до войны в Чеченскую Республику, очень короткая. И после этого, сразу после начала войны, я думаю, что в феврале 95-го года я был. Ну и позже несколько раз еще.
И каким вы увидели, какое ваше первое впечатление было о нем?
Дудаев был советским генералом, который воспринял идеи демократии, свободы. Но оставались, знаете, ментально он все-таки был членом вот этого сообщества военного, генеральского. Он иногда вдруг начинал рассказывать мне, как жаль, что распался Советский Союз. Ну, это и такая эмоциональная, знаете, была точка зрения. Ну, он был человеком читающим, развитым. Вот. Но эмоционально вот такие ощущения у него были.
Кто принимал решение о начале войны России в Чеченской Республике? Была ли возможность на тот момент предотвратить это?
Механизм был запущен 23-24 июля 1994 года был издан секретный указ президента Ельцина о подготовке военной операции восстановления конституционной законности в Чеченской республике, так это называлось. В этом указе, он уже где-то в открытом доступе есть, говорилось о том, что необходимо руководителям регионов информационно и организационно поддержать эту операцию. Конституция и выборы – это 93-й год. Знаете, уже через полгода, очень быстро, было принято фактически это решение. Ну, вы, наверное, знаете, указ, так сказать, эмоционально не подписывается, не создается. Это целая сложная процедура. Значит, сразу после принятия Конституции федеральной было принято решение вот об издании любителей свободы, хотя Ельцин произносил такие слова, может, вы помните: «Берите свободы столько, сколько сможете унести, сколько хотите». Но по существу окружение Ельцина было против, ну, вот этих федералистских настроений. Создание федерального государства, ну, вот по типу там Соединенных Штатов, даже конфедеративного государства. Вот. И это воспринималось как опасность. И воспринимал это опасностью и Ельцин, и многие люди в его окружении. К 93-му году, к концу, значит, к началу 94-го, представители, ну, демократических, те, которые выдвинули Ельцина президента во власть, их было очень мало в его окружении. Вы знаете, наверное, Ельцина поддерживала межрегиональная депутатская группа Верховного Совета, вот. И во главе с Сахаровым они его, так сказать, создали, продвигали, и ну, почти все исчезли люди из окружения. Осталось Галя Старовой, этого осталось, но она теряла влияние. Она предпринимала какие-то очень осторожные усилия. Мы, скажем, после начала войны мы заявили о том, что мы прекращаем поддержку Ельцина, я как председатель партии экономической свободы. Многие правозащитники очень резко осуждали Ельцина. Галина Васильевна Старовойтова, она продолжала общаться с Ельциным, продолжала работать, была его помощником, ну, по национальным вопросам. А сохраняла, это была принципиальная позиция, мы с ней это обсуждали, она считала, что это важно, оставить канал воздействия на Ельцина. Кстати говоря, именно поэтому ее и убили. Она, ее влияние усиливалось, и идея возникла у Бориса Николаевича Ельцина назначить ее министром обороны. И она... Но эта идея как-то так развивалась. Она мне, во всяком случае, говорила о том, что она нуждается в организационной, эмоциональной поддержке этой идеи.
А приходилось ли вам лично общаться с Ельциным по вопросу, связанному с Чечней?
Один раз я пытался поднять этот вопрос. Борис Николаевич немедленно прекратил этот разговор довольно резко. Вот, какой-то формулировки такой, знаете, там, это не ваше дело. Вот. Я какие-то вещи ему говорил. Я занимался уже тогда пропагандистскими кампаниями. Я говорил ему о том, что антидемократическая пропагандистская кампания ведется очень активно. Я был помощником Александра Николаевича Яковлева на телевидении и говорил ему о том, что нужна пропагандистская кампания по внедрению вот новой системы ценностей. Почему-то он очень возбудился, тогда вскочил и сказал, что все, больше никаких пропагандистских кампаний не будет в России. Ну, он ошибся, конечно. Я, понимаете как, это тоже, там предпринимались определенные усилия в окружении Ельцина. Я был тогда очень популярным, очень влиятельным человеком, президент биржи, крупнейший, то есть самый крупный предприниматель России по существу. У биржи был оборот тогда 2 миллиарда долларов в день. Вот. Ну и там присутствовал фактор ревности, там часть людей в окружении старались меня немножечко оттеснить от Ельцина. Ну, был такой момент.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И вместе с моим гостем, бывшим российским предпринимателем и политиком Константином Боровым, говорим о том, как в эшелонах российской власти принимали решение о начале войны России в Чеченской республике Ичкерия в 1994 году. Уважаемый Константин Натанович, насколько соответствует действительности, что вы говорили в момент убийства Джохара Дудаева по спутниковому телефону? Если да, то о чем вы говорили в тот момент?
Я дал сразу пресс-конференцию, дал интервью Юлии Калининой в «Московском комсомольце», очень подробный отчет. А вы знаете, мне казалось тогда, что покушение на Дудаева произошло через 2 часа после нашего с ним разговора. По времени так получалось тогда, но это не точная информация. То, что касается, так сказать, вот этих разговоров насчет причастности Борового к убийству, там произошла следующая ситуация. Значит, сразу после убийства Дудаева произошла пресс-конференция, на которой выступили 4 генерала МВД, ФСБ, которые прямо сказали, это наша заслуга, это мы, так сказать, осуществили в интересах Ельцина вот эту операцию. И, насколько я знаю, им очень быстро объяснили, что это уголовное преступление, очень криминальное. Вот. И после этого все следы этой пресс-конференции исчезли. Все. Я пытался восстановить это. Так же, как, кстати говоря, в 99 году, в сентябре, я провел пресс-конференцию о взрыве домов. Вот. И через некоторое время все следы этой пресс-конференции исчезли. Все. Осталось только... Единственное, знаете, Путину задали вопрос на его пресс-конференции. Его Боровой говорит, что там ФСБ принимало участие. И Путин ответил, надо этого Борового послать разминировать подвалы. Это единственное, что осталось. Понимаете, от пресс-конференции депутаты Государственной Думы в Государственной Думе. То же самое вот с этими генералами. Все исчезло. Вот. Но появилась некая такая установка, что ли, пропагандистская, что вот никто напрямую меня не обвинял, естественно. Но вот использовались разговоры Дудаева, Боровой позвонил Дудаеву. Позвонить Дудаеву невозможно было. Его спутниковый телефон не принимал звонки. Дудаев сам мог звонить, только сам. Вот. Ну, это была попытка, так сказать, отвести от удара этих вот не очень умных генералов. Они получили, кстати говоря, награды какие-то, насколько я тогда выяснил. Тогда у меня была довольно мощная система безопасности, разведки.
А выяснил. О чем говорил Дудаев тогда, в тот момент?
Мы обсуждали технические вопросы. Его очень раздражало действие ОБСЕ в Чеченской республике. В состав ОБСЕ входили российские спецслужбы. И делегации ОБСЕ, они почти всегда включали представителей российских военных, дипломатов. Вот. И они пытались просто заниматься разведывательной деятельностью. Создавали, так сказать, расследовали, где, как устроена оборона. Вот Дудаеву это очень не нравилось, и он боролся с этим. И, мы обсуждали этот вопрос. К тому времени такая группа швейцарских дипломатов активно приняла участие в попытках разрешения конфликтов. Я с ними работал, тоже объяснял Дудаеву, что это не ОБСЕ, это другая группа, и это не шпионы. Мне очень не нравилось, знаете, у него были контакты с лидерами исламского мира и с некоторыми из них, ну, людьми очень нецивилизованными, скажем, с Муаммаром Каддафи. У него появились такие нотки, настроения антиамериканские вдруг, ни с того ни с сего, казалось бы. Вот это мы обсуждали. Я ему объяснял, как важно не скатиться, ну, вот в эту область. Мне кое-что удавалось. На самом деле не все, не всегда, но кое-что удавалось в результате этих телефонных разговоров напомнить ему, что независимость Чеченской Республики – это вопрос, так сказать, демократического развития Чеченской Республики, понимаете? И потом та же проблема возникала, скажем, с Масхадовым в каких-то разговорах, переговорах. Иногда им казалось, что это, ну, не главная проблема. То главная проблема – это вот, ну, война, противостояние российской агрессии. Но я пытался доказывать, что это очень важно.
Такого рода операция с применением ракет по спутниковому телефону могла ли Россия сама технически организовать? Или же ей все-таки помогли иностранные державы?
Да, значит, мы это даже обсуждали с Захаром Мусаевичем несколько раз. У него был такой 50-метровый провод, коаксиальный кабель, к которому он присоединял трубку. Значит, сам телефон – это был такой чемоданчик, который надо было на свободном пространстве открыть, настроить, связать со спутником. А трубку он относил на довольно большое расстояние, ну, 50 метров. Он рассказывал мне о том, что было очень много покушений, попыток покушений. Там была позднейшая версия о том, что, значит, в этом покушении принимали участие западные спецслужбы. Маловероятно. Там была ли такая версия, что использовался лазерный луч от спутника к телефону, это тоже не так. Вот то, что нам удалось выяснить перед этой попыткой, очередной попыткой сбросить бомбу на Дудаеву, было отключено электричество в целом районе Чеченской Республики. Насколько я понимаю, для того, чтобы определить координаты излучателя радиоволн. И это была очередная попытка, там, высокой точности, вот этот способ определения координат, он не позволяет достичь. Но все-таки какой-то точности. Вы знаете, у меня однажды был разговор от Дудаева, я позвонил в Кремль, ну, это один из звонков, поговорил с Сатаровым. Сатаров сказал, что вот сейчас Батурин, значит, поговорит с вами. Я просил контакт с Ельцином, я хотел прямой, так сказать, контакт. И подошел Батурин, и я начал его убеждать в том, что необходимо наладить контакт. И он мне очень долго объяснял какие-то вещи, ну, банальность. И в конце я ему сказал, ну, я все это знаю. Значит, ну, давайте я тогда позвоню как-нибудь в следующий раз, когда будет другое настроение у Бориса Николаевича. И вдруг Батурин мне говорит, подождите, еще немного нам надо поговорить, чтобы мы точнее определили координаты вашего телефона. Я ему говорю, так вы что, меня, что ли, собираетесь бомбить? Вот. Понимаете, это действительно вот это дело, так сказать, взаимоотношения с Дудаевым взяли в руки спецслужбы. Вот. И, безусловно, блокировали Ельцина от любых контактов, которые могли привести к успокоению ситуации. Но, в конце концов, вы знаете, подключился Лебедь. На самом деле, Хасавюрское соглашение – это не только результат, ну, героической борьбы чеченцев за независимость, это еще и результат действий правозащитников, российских политиков, демократов. Вот в этом смысле, кстати говоря, я украинцам не забываю, так сказать, не устаю повторять, что победа Украины была бы проще, естественней, достижимей, если бы Зеленский, если бы Украина взаимодействовала с демократическими силами в России. Они этого делать не хотят.
а в Москве, в России, в правительстве, как они восприняли подписание вот этого Хасавюртовского соглашения и то, что чеченцы демонстративно выиграли вот эту войну у сверхдержавы?
Ну, как вы понимаете, в кулуарах велась очень активная, агрессивная работа против Лебедя. Мы с Лебедем познакомились еще в 91-м году, я летал к нему в Приднестровье. Мне нравилась эта идея русского генерала, русского де Голля. Вот. И я ему, честно говоря, помогал занять, так сказать, позицию в политике. Мы с ним обсуждали вопросы политические. Он не был антикоммунистом, но он говорил, что он никогда, обещал мне, во всяком случае, что он никогда не пойдет на сотрудничество с коммунистами. Вот. И он выполнил свое обещание. Его там тихо и громко ненавидели в окружении Ельцина. Особенно, ну вот, представители этих структур, там ФСБ, КГБ. Вот. И многое из того, что ему удалось вопреки окружению Ельцина. И это был прямой контакт. И Ельцин, знаете, сделал такое исключение для Лебедя. На самом деле он был человеком очень ревнивым. Каждый, кто выглядел как преемник, как следующий кандидат в президенты, ну, становился врагом Ельцина. Ну, вот пример хороший — Собчак. А тот же Саныч, такой статусный демократ, когда стало понятно, что он явно претендует на преемничество, значит, его обвинили в незаконной приватизации квартиры и напугали так, что ему пришлось бежать в эмиграцию во Францию. Вот. Но Ельцин сделал исключение для Лебедя. Он осуществлял с ним прямые контакты. Вот. И благодаря этой связи вот и получилось Хасавюртовское соглашение. Конечно, оно никому не нравилось из чекистов. Вот именно поэтому, ну вот Путин же начинал создавать этот казус белли, Вторую Чеченскую войну, взрывы домов, в условиях, когда Чечня могла стать независимым государством уже через год. 1 января 2001 года Чеченская республика должна была стать независимым государством. И обвинение чеченцев в том, что они фактически препятствуют созданию независимого государства, проводят теракты, но это было абсурдное обвинение. Вот. Это была исключительная работа Путина. Очень эффективная. Из нулевого рейтинга ему удалось настоящий рейтинг создать 70%. Такой охранитель, защитник народа от страшных чеченских террористов. Вот. Ну, фикция такая, 100%.
Я знаю, что вы были очень дружны с Валерией Новодворской. Были ли у вас расхождения с ее пониманием ситуации в Чеченской республике?
Мне кажется, нет. Мы занимали такую единую позицию. У нее были контакты с Джохаром помимо меня. Джохар Мусаевич. Это был период еще до войны, когда она взаимодействовала с Комсохурди, она его поддерживала, дружили они. Вот тогда Дудаев подарил ей именной пистолет. Значит, ну, такой символический жест. Мы потом это были серьезные усилия, понимаете, этот пистолет спрятать, и чтобы он не выполнял роль, ну, какую-то провокационную. Мы там изъяли его, помощники. Спрятали там, зарыли глубоко в лесу, вот так, скажем. Вот, так что она поддерживала Дудаева, и портрет Дудаева был у нее в спальне рядом с моим портретом, с портретом Гамсахурди. Значит, она нас троих, еще несколько было мужчин, которых она рассматривала как своих, так сказать, друзей. Ну, относилась очень нежно к памяти Дудаеве. Вот, конечно, возмущалась этим преступлением, которое было совершено против Джохара Мусаевича.
гостем очередного 88-го выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым был бывший российский предприниматель и политик Константин Боровой. И мы говорили о том, как в эшелонах российской власти принимали решение о начале войны России в Чеченской республике Ичкерия в 1994 году. Для тех, кто хотел бы подробнее ознакомиться с обсуждаемыми вопросами в подкасте, рекомендуем работу нашего гостя Боровой Константин «Россия против США. Дезинформационная кампания России против США и ее граждан. Независимое издательство. 2020 год». Вопросы для гостей подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями и может задать любой, прочитавший анонс подкаста.